Когда он проснулся, в салоне неярко горели лампы. За иллюминаторами стояла черная ночь, а в гудении моторов слышалось что-то новое. Словно огромной машине стало не хватать воздуха. Никто не спал. Багарас и девушка сидели на одной койке, о чем-то беседуя. Арцулова уже в салоне не было. «Что случилось?» — поинтересовался Степа, надев шлем. «Пока еще ничего», — спокойно сообщил Багарас. «Правда, я окончательно простудился». И он весьма натурально кашлянул. Косухин проигнорировал последние слова и вопросительно поглядел на Берг. «Господин Арцулов упросил вашего брата подержаться за штурвал», — улыбнулась девушка и без всякого перехода добавила. «Бадамган не отвечает». «Ага», — отозвался Степа не без оттенка удовольствия, но тут до него дошло. «То есть как это? Не отвечает?» «Не знаю», — пожала плечами Наташа. «Мы вызывали по радио. Боюсь, у них что-то случилось». Степа вскочил, накинул полушубок и поспешил в кабину, но на полпути встретился с возвратившимся оттуда Арцеуловым. Тот поглядел на Степу так, что Косухину расхотелось куда-либо идти, и надел шлем. Степа поспешил последовать его примеру. «Мы над Бадамганом», — сообщил капитан. «Огней нет. Полковник будет садиться. Наталья Федоровна, он вас зовет». Берг кивнула и встала. Степа поглядел на девушку и нерешительно поднялся. «Сидите, Степан Иванович», — остановил его Багарас. «Там вы ничем не поможете». «Но как мы сядем?» — совсем растерялся Степа. «Снежный покров невелик. Если взлетная полоса не занята, сесть можно. К счастью, луна уже взошла». Самолет внезапно изменил курс и стал снижаться, а затем начал описывать круг. Степа и Арцулов поглядели на невозмутимого Багараза. «Заходим на посадку», — прокомментировал тот. «Ладно, загляну-ка и я». Он пружинисто встал и быстро прошел в пилотскую кабину. Ростислав и Косухин, не сговариваясь, пошли за ним. За колпаком кабины было темным-темно. Лишь над горизонтом слабо светил лунный серп. Под колесами машины мелькала белая в темных разрывах степь. Внезапно внизу показались несколько одноэтажных домиков, какие-то сарай и решетчатая вышка. Машина сделала еще круг, полковник сжал губы и чуть двинул штурвалом. Муромец взревел моторами и резко пошел на снижение. «Арцеулов!» — донеслось сквозь шум мотора. Капитан на секунду замешкался и надел шлем. «Капитан, уведите мальчишку и не пускайте его в кабину. Как поняли?» «Так точно!» Арцулов снял шлем и кивнул Косухину. Тот хотел было заортачиться, но поймал взгляд брата и покорно пошел к конвоируемый капитаном. Пройдя несколько шагов, он остановился. «Нет!» — крикнул он сквозь рев двигателя. «Я вернусь!» «Прекратите!» — закричал в ответ Арцулов, потянув упиравшегося Степу в салон. Тот поспешил надеть на голову шлем. «Косухин, не выдумывайте», — осадил его капитан, тоже подключившись к внутреннему телефону. «Мы с вами там только мешаем». «Да не мешаем, и чердынь Калуга», — возмутился Степа. «Просто если грабанемся, те, кто в хвосте, могут уцелеть. Будто я маленький, не понимаю». Арцулов не знал этой очевидной авиационной истины. Он взглянул на растерянного и возмущенного Косухина и внезапно подумал, что краснопузый ему чем-то симпатичен. Не то чтобы очень, но в эту минуту Ростислав его прекрасно понимал. «Успокойтесь», — произнес он по возможности вежливо. «Ваш брат — превосходный летчик. Все будет в порядке, вот увидите». Степа ничего не ответил и стал глядеть в иллюминатор. Дверь в рубку отворилась, и на пороге появилась Берг. «Меня выгнали», — сообщила та. «По-моему, это дискриминация слабого пола». «Мы садимся, господа». Самолет мчался уже над самой землей. Арцулов видел, как с каждым мгновением приближается ровная, покрытая сухой травой степь. Снега, как он заметил, почти не было, только местами мелькали небольшие пятна. Легкий толчок возвестил о том, что многотонная машина коснулась взлетной полосы. Почти сразу же самолет стал подрагивать, резко бросаясь из стороны в сторону. Это продолжалось несколько долгих минут. Наконец Муромец замедлил ход и не спеша, как бы неохотно, остановился. Их встретила тишина. Даже ветра не было слышно. Вокруг лежала тьма, не горела ни огонька, и здания аэродрома еле проглядывали сквозь черноту ночи. «Не понимаю», — растерянно произнес полковник. «Куда все исчезли?» «Надо взять оружие», — Арцилов почувствовал себя вновь в привычной обстановке. «Господин полковник, что нам здесь надо?» «Горючее. Надо заправиться, капитан. Это российская авиабаза еще с 13-го года. Месяц назад здесь все было в полном порядке». «Месяц назад еще не пал Иркутск», — Ростислав поспешил достать из машины оба карабина. Впрочем, оружие им не понадобилось. Огромный аэродром был пуст. В заброшенных домах остались забытые вещи. Двери складов были открыты настежь, а сорванный трехцветный флаг лежал неподалеку от поваленной мачты. Похоже, аэродром попросту бросили. В одном из складов удалось найти несколько бочек с бензином. Полковник завел моторы и подрулил прямо к складу, после чего пришлось долго возиться с намертво запаянными бочками. Лишь через несколько часов удалось заправить баки, правда, теперь все, включая Берг, благоухали бензином и маслом, перепачкав не только рукавицы, но и полушубки. «Отдохнем», — не выдержала Наташа, кивая, оказавшийся теперь таким гостеприимным салон муромца. «Да, конечно», — кивнул полковник. «Отдыхайте, господа». «Коля, мы прямо сейчас взлетим?» Ночь же поразился Степа. «Ничего», — улыбнулся Лебедев, — «авось не заблудимся. Я бы и сам предпочел дождаться рассвета, но барометр мне не нравится». «А что с ним?» — удивился Косухин, слабо разбиравшийся в барометрах. «Падает», — коротко ответил полковник и, кивнув на люк, предложил. «Прошу, господа, взлетаем». Оказавшись в салоне, Степа поспешил забраться на койку. Вновь захотелось спать, сказывалось напряжение последних нескольких дней. Его разбудила Берг. В кабине было уже светло, в лучах утреннего солнца лицо девушки показалось Степе утомленным и немного растерянным. «Ну и спите же вы, Косухин!» «А, ну да», — смутился он, — «а вы не спали, Наташа?» «Немного. Мы менялись за штурвалом, осталось часа два». «Ух ты, хорошо!» — обрадовался Степа, но девушка вздохнула и покачала головой. «Впереди облачный фронт. Это плохо, Косухин. Очень плохо». Слово «фронт» было более чем понятно. Правда, фронт назывался обычно восточным или западным, куда следовало регулярно посылать лучших товарищей коммунистов. О существовании облачного фронта Степа до сего дня не подозревал, но сразу же почувствовал серьезность момента. Он вскочил и, несмотря на возражения девушки, поспешил в кабину. Под колпаком машины тянулась ровная желтая степь, покрытая невысокими холмами. Мелькнуло что-то маленькое, похожее на каплю странной формы, и Степа с трудом сообразил, что это юрта. Впрочем, незнакомый пейзаж почти не заинтересовал Косухина. Он смотрел на небо. Оно было обычным, бледным, а совсем высоко плыли маленькие, похожие на рыбок облака. Но впереди, у самого горизонта, темнело что-то, напоминающее серо-желтую башню, опускающуюся почти до самой земли. Эта башня была еще далеко, но с каждой секундой росла, словно разворачиваясь и раздуваясь. Лебедев заметил брата и что-то сказал. Степа поспешил надеть шлем. «Выспался?» — повторил брат и, не дожидаясь ответа, бросил. «Давай обратно. Пристегнись, в салоне есть ремни. И другим скажи». «Ага», — кивнул Степа, хотя слово «пристегнись» ему совсем не понравилось. «Коля, а нельзя этот фронт, обойти? Или выше подняться?» Брат коротко рассмеялся и покачал головой. «Мало топлива, боюсь, не долетим, а выше мы просто не потянем. Какой потолок у Муромца, помнишь?» «Ну, километра два». «Совершенно верно. А тут раза в три повыше. Так что дуй отсюда и не мешай, ясно?» «Чего уж», — обиделся Степа и пошел обратно в салон. Он даже не стал надевать шлема, разговаривать ни с кем не хотелось. Оставалось прилечь на койку. Степа, естественно, не собирался спать, но внезапно его сморило. То есть даже не сморило, просто кто-то опустил перед ним темную завесу, и Косухин начал проваливаться словно в пропасть. Он долго падал в бесконечную черноту, и вдруг все вновь переменилось. Перед ним засверкал желтоватый свет, темная завеса лопнула и разлетелась в клочья. Косухин увидел себя на какой-то каменистой площадке между двумя уродливыми, источенными ветром скалами. Под ногами хрустели мелкие камешки, а во рту он внезапно ощутил неприятный привкус крови. Степа поразился реальности сна. В том, что он спит, сомнений не было. И тут увидел Муромца. Аэроплан был совсем рядом, шагах в 20. Косухин с интересом вгляделся и ахнул. Кабины у самолета не было. Она исчезла, сжатая почти в гармошку. Муромец стоял, накренившись и уткнувшись носом в скалу. Один из моторов, крайне на левом крыле, обгорел и дымился. По корпусу прошли глубокие трещины. Рядом с открытым люком лежало несколько вещевых мешков, к которым был прислонен карабин. Косухин посмотрел направо и с облегчением вздохнул. Он увидел самого себя. Тот, другой Степа, стоял рядом с Берг и Богоразом. Чуть дальше он заметил Арцулова с перевязанной головой. Брата почему-то не было. Степа вгляделся пристальнее и похолодел. Все четверо стояли у невысокого могильного холма. Рядом валялись две лопаты, а поверх наспех набросанной серо-желтой земли лежал черный летный шлем. «Фу ты, бред!» — подумал растерянный и перепуганный Степа. «Ну и сон, чердынь-калуга!» И тут Косухин почувствовал, что он не один. Рядом стояла женщина в платье сестры Милосердия, которую Степа уже встречал, если, конечно, это можно назвать встречей. «Ксения, вы?» — начал было он, но не договорил и нерешительно умолк. Женщина, глядевшая на него, стоявшего у могилы, медленно повернула голову. «Мне очень жаль, Степан. Я могла бы что-то сделать на земле, но в небесах нет опоры, даже таким, как я». «Это сон, черт его побери!» — хотел было заявить Степа, но почему-то смолчал. Женщина, похоже, поняла и чуть заметно покачала головой. «Чего ж делать-то?» — растерянно пробормотал Косухин. «Ксения, ну помогите же, ведь Николай, за что же его?» «Подумайте сами, Степан. Ростислав и вы воюете между собой, но погибает ваш брат. Выходит, вы и воюете для того, чтобы погибали такие, как он. Я не могу вам помочь. Но вы когда-то спасли Ростислава, попросите его. Пусть отдаст перстень вашему брату, пока вы в воздухе. Прощайте». Внезапно перед глазами закружились какие-то черные клочья. Затем все погрузилось во тьму, и тут сильный толчок чуть не сбросил Степу с койки. «А!» — дернулся он, открывая глаза. Самолет вновь швырнуло. Он заглянул в иллюминатор, увидел что-то темно-серое, клубящееся, исходящее каплями влаги, покрывавшими толстое стекло. Берг что-то прокричал, но Степа ничего не услышал сквозь шум моторов. Он огляделся. Богораза в салоне не было, а капитан сидел на своей койке, листая Ника Картера. Степа поспешил надеть шлем. «Ну и нервы у вас, Косухин», — сказал Берг веселым тоном, хотя в голосе чувствовалась какая-то неестественная напряженность. «Спите тут, словно на сеновале. Когда снова будете ложиться, на всякий случай наденьте парашют». «Хороши джентльмены», — бросили даму одну. «Сморило», — пробормотал Степа, не зная, верить или не верить тому, что только что увидел во сне. Он поглядел на Арцулова. Беляк углубился в книженцию, очевидно, желая отвлечься от происходящего. На пальце его правой руки тускло блестел перстень. «Не поверит же гад», — безнадежно подумал Косухин, но все же встал и, едва не упав, при следующем толчке подсел к капитану. Арцулов его не заметил. Степа подключил проводки шлема в ближайшую розетку и кашлянул. Капитан поднял голову, не без удивления поглядев на Степу. «Ты это... поговорить надо», — начал Косухин. «Слушаю вас, господин красный командир». Тон Беляка не обещал ничего доброго, но Степа все же решился. «Ты, Арцулов, в сны веришь?» «Что?» — поразился Ростислав. Разговаривать с краснопузом было не о чем, а такой вопрос и вовсе показался дурацким. Он уже хотел было съязвить что-нибудь подходящее к случаю и закончить ненужную беседу, но взглянул на растерянное лицо Косухина и сдержался. Он вдруг вспомнил свой сон в Нижнеудинске. «Интересно, что этот красный имеет в виду?» «Не очень», — признался капитан, заметив, что при этих словах Степа растерялся еще более. И вдруг понял. Краснопузый и не думает шутить. Внезапно стало тревожно. «Чем я могу помочь?» — спросил он совсем не то, что вначале собирался. «Перстень. Отдай брату, пока мы не сели». Арцулов удивился еще более, автоматически взглянул на черненок змеек на массивной печатке. В словах Косухина была логика. В отличие от Степы, Арцулов прекрасно знал, что такое атмосферный фронт. Лебедев, сидевший за штурвалом аэроплана, сейчас как никогда нуждался в удаче. И если перстень в самом деле может помочь... Внезапно вспомнили слова странного чеха. «Никогда не снимай перстня». Но ведь он снимал перстень тогда в церкви, чтобы не пустить нелюди за порог. «А ведь если что, перстень и мне самому пригодится», — мелькнула вполне резонная мысль. Но капитан уже встал, снял шлем и решительно направился в кабину. Степа вскочил и пошел следом.